Братья, 4 глава. Это поворотная глава, пророчество. О чем здесь говорится? Как я уже сказал, напиши, что ты видел, что есть, и что будет после сего. 4 глава так и начинается. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть вскоре». И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий». Иоанна теперь приглашают взойти на небо. Нужно сказать, что очень много описаний картинных описаний. Но так Бог в своей премудрости усмотрел, чтобы вот будущее он описать нам в виде вот этих картин. А Иоанн имел возможность это видеть. Что он видит? Он вдруг видит дверь на небе. Голос. Он входит в эту дверь, и теперь он в духе, то есть, видимо, он вышел из тела, и он теперь видит, потому что иначе на небе он не мог бы видеть. Что он видит? Он видит престол. Первое, что он видит, престол стоял на небе. Заканчивается период церкви, и пророчество начинается после восхищения церкви, 4 глава. Потому что 4 глава – установление престола суда. Смотрите, какой этот престол. «И сей сидящий видом был подобен яспису, это алмаз, и сардису, рубин, кроваво-красный цвет». Он даже не поддается описанию, кого он видит. Он видит вот подобен яспису и сардису. То есть, сидящий Бог-Отец не поддается описанию. «И радуга вокруг престола видом подобная смарагду». Это зеленый, ярко-зеленый цвет, то, что по весне бывает зеленый-зеленый цвет. Вот такая радуга вокруг престола. Радуга означает символ милости. То есть, этот суд, еще тут будет милость. У белого престола не будет уже радуги. Здесь радуга во время вот этого суда. То есть, устанавливается престол суда. На престоле сидящий. Вокруг престола 24 престола. И на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. Братья, это увенчанная церковь сидит на престоле. Почему здесь 24? Ну, в том-то и дело, что здесь есть такое вот символическое значение этих 24 старцев. Ну, судя по тому, что они о себе говорят, а забегая наперед, в 9 стихе, 5 главы, можно, если у вас открыто, следите, значит, они говорят... «Достоин ты взять книгу, снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас, Богу, из всякого колена, языка, народа и племени». Братья, всего языков сегодня на земле где-то примерно 2000 живых языков. И где-то, а всего на земле было с мертвыми, всего где-то 10 тысяч. Если от каждого языка, допустим, от русских один, от англичан один, и то не будет 24. А тут символическое значение – ну, по крайней мере, это церковь, которая увенчанная сидит на престоле. То есть, уже прошел период какой? Период прошел, когда церковь получила награды. Всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы получить, что Он делал, живя в теле доброе или худое. И теперь вот эта увенчанная церковь сидит на престоле. Дальше. От престола исходили молнии, громы и глаз, и семь светильников огненных горели перед престолом, которые суть семь духов Божиих. И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу, и посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. Но здесь вот толкователи расходятся. Одни считают, что это христиане, так сказать, особые, одни как орлы, другие как... просто как человек. Человек не в смысле, как вот сейчас иногда говорят, «Господи, я человек, в смысле, я такой немощный». Человек в освобожденном виде духовно, то есть человек и как телец, тельцы, это которые работают. На одной картине было нарисован телец и написано «Готов к труду и к жертве». То есть его можно и зарезать в жертву, его и труду. Так вот христиане сегодня, они готовы трудиться, если им в тюрьму или на смерть, они на это готовы. Ну вот такие вот толкования. Другое толкование, что это исполнители Божиих судов, так сказать, из высших рангов ангелов. Как конкретно? Трудно, я не берусь конкретно последнее слово сказать, но суть вот в чем. Каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, и внутри не исполнен очей, ни днем, ни ночью имеет, не имеет покоя, взывая «Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, который есть, был и грядет». И когда животные... Да, кстати, в русском языке вот это слово «животные», оно звучит немножко, ну, животные, мы привыкли, там, животные, кони и так далее. Живые существа, в подлиннике стоит «живые существа», особые существа. Кто они? По крайней мере, мы видим, что старцы более имеют такое попечительское значение. Ну, старец говорит, спрашивает, все стоящие, кто такие, откуда пришли? Ты знаешь, господин. Он ему объясняет, это пришли от великой скорби. Здесь животные, дальше мы будем видеть в 6 главе, что они исполнители судов, исполнители Божьих повелений. И вот когда четыре животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы своим пред престолом, говоря, «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты был сотворен, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Четвертая глава описывает установление на небе престола суда. Обратите внимание, на небе. Престол суда на небе. Престол с радугой. На престоле сидящий. И вокруг престола церковь. На 24 престолах церковь. И, возможно, и все праведники, сподобившиеся, такие как Давид, Авраам, вполне возможно, что они тоже. Потому что... В первом воскресенье, они должны войти в первое воскресенье. Четвертая глава – установление престола суда. Пятая глава описывает воцарение Иисуса Христа. Здесь особое такое описание. Значит, пятая глава описывает воцарение Иисуса Христа, его коронацию, чествование небожителями и оказание ему божеских почестей. Вот это все содержание пятой главы. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отне запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять с нее печати. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее». Братья, сидящий на престоле имеет документ. Книгу, запечатанную семью печатями. Документ на право производства суда и право управления во Вселенной. Сатана, помните, в 28 главе Иезекииля описывается, что и в 14 главе Исаии, значит, там описывается, ты печать совершенства, венец красоты, полнота мудрости. Дьявол был, Дениса, был, обладал печать мудрости, полнота мудрости, печать совершенства, венец красоты. Он возгордился, он сказал, я в сонме богов поставлю престол, сяду на краю севера, буду подобен Всевышнему. Он даже вторым после Бога не захотел, ему только быть первым. Вот так, братья, об одном брате я слышал, он вторым не может быть, он всегда только первым стремится. Я говорю, так сатана вторым тоже не захотел, только первым быть. Так вот, братья, вот это теперь ангел сильный провозглашает, кто достоин. Сатана претендовал. Претендовал когда-то Гитлер на всемирное господство, Наполеон претендовал. Все закрыли рот, никто, все молчат. Кто достоин, отзовитесь. Все молчат. Нету ни на небе, ни под землей. Ты под землей уже где-то. Ты ж претендовал когда-то. Все молчат. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать всю книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне, не плачь. Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть всю книгу и снять семь печатей ее. И я взглянул. И вот посреди престола четырех животных и посреди старцев стоял агнец, как бы заклонный. Братья, Агнец, причем заколотый. Вид заколотого агнца. Агнец как бы закланный, но имеющий 7 рогов. Это полнота силы. И 7 очей. Это полнота видения, полнота, что он видит. Которая суть 7 духов Божьих, посланных во всю землю. Он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем. Братья, дальше, как только Иисус Христос взял книгу, все небо и вся вселенная пришла в неописуемый восторг. И этот восторг идет как бы от центра, вот на края расходится. Что мы видим? В центре что происходит? Как только он взял книгу, тогда в центре вот 24 старца, 4 животных, значит, имея чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых и гусли, поют новую песнь. Говорят, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка, народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Так сказать, в центре поклонения произошло и прославление Господа. Теперь идет немножко на край. Что дальше? Кто дальше стоит? «И видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола». Это на престоле, да? Это вокруг престола. «И животных, и старцев, и число их было тьмы тем, и тысячи тысяч». Сколько ангелов? Ну, так возьмем. Тьма. Сколько тьма? 10 тысяч. 10 тысяч умножить на 10 тысяч, сколько будет? 100 миллионов. Другими словами, сотни, а сколько их сотен? Миллионов. Сотни миллионов ангелов. Вот они все стоят вокруг престола. Что они поют? Ангелы не так поют, как церковь поет. Что они поют? Которые говорили громким голосом: «Достоин агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и слава, и благословение». Они не говорят, что ты нас искупил, и мы будем царствовать на земле. У них другое. Они просто воздают ему царскую почесть. Так сказать, дальше на край пошло прославление. Дальше за ангелы прославили. «И всякое создание, находящееся на небе, и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них, слышал я, говорил о сидящем на престоле и Агнцу: благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков. И 4 животных говорили: аминь. И 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков». 5 глава описывает, еще раз повторяю, воцарение Иисуса Христа, его коронацию после прихода, вот с церкви уже теперь с земли взял он, вернее, с воздуха, и небожители чествуют его и теперь оказывают ему божеские почести. Когда теперь Господь имеет право, документ, книгу, то теперь уже он начинает производить суд. И 6 глава описывает, как начинается суд. «И видел я, что Агнец снял первую из 7 печатей, и я услышал одно из 4 животных, говорящее как бы громовым голосом: иди и смотри». Видим, это теперь уже животные, живые существа. «И взглянул я, и вот конь белый, на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить». Кто это такой? Некоторые в этом вот всаднике видят Иисуса Христа. Большинство толкователей, я к этому присоединяюсь, что это скорее сатана. Почему? Он имеет лук, но у него нет стрел. Дан ему венец, вышел он как победоносный, чтобы победить. То есть он вид имеет. И, собственно, ну, некоторые считают, что просто сатана в нескольких видах. Сначала он в виде вот этого белого, потом идет следующее, в виде следующего коня. И вышел другой конь рыжий. Когда он снял 2-ю печать, я слышал 2-е животное, говорящее: иди и смотри. Значит, что значит иди и смотри? Буквально в греческом я себе списал здесь точнее так звучит: пусть идет, да совершится то, чему быть должно. А ты, Иоанн, иди и смотри. То есть это повеление производства суду, производится суд. И вышел конь рыжий. Рыжий, буквально пирос, это огненно-красный пылающий, то есть символ крови, пролития много крови. То есть открываются войны. И здесь теперь нет нейтральных зрителей, на земле нету. Теперь, когда церковь нету, здесь нету церкви, что происходит? Все воюют. И чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: «Иди и смотри». И я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. В других переводах – имеющий вес, как бы весы. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящих: «Хиникс», то есть немножко больше литра ячменя, пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий, елей же и вина не повреждай. Обратите внимание, цены на земле устанавливаются на небе. Уже там цена была. Значит, когда идет война, и сеятели, и пахари всех убивают, и поэтому теперь нет уже посева, нет жатвы, всех калечат, и все в таком состоянии. Что отсюда происходит? Голод. Голод. Вот сейчас у нас какие страны побыли в войне, те беднее живут. Я хочу прочитать вторая книга Паралипоменон, 15 глава, с 3 стиха. «Многие дни Израиль будет без Бога истинного, и без священника учащего, и без закона». 5 стих. «В те времена не будет мира ни выходящему, ни входящему, ибо великие волнения будут у всех жителей земель. Народ будет сражаться с народом, и город с городом, потому что Бог приведет их в смятение великими бедствиями». Вот что в это время наступает, исполнение того пророчества, которое когда-то говорил Одет. Так вот, здесь происходит после того, когда, ну и сначала все, нету еще сверхъестественных явлений, братья, нету. Здесь только идут естественные явления, что взят мир с земли, и теперь никто друг с другом не сможет помириться. Воюет город с городом, все друг с другом воюют, нету, никто не может помириться, взят мир с земли. Следующий, значит, голод. За голодом что? 8 стих. И вот я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть. И ад следовал за ним, дана ему власть на четвертую часть земли умерщвлять мечом, голодом, мором и зверями земными. Мы видим, что ад – это верный союзник смерти следует, и если Христос, он говорит: «Я есть хлеб, я есть жизнь, он жизнь и мир», то сатана кто такой? Он подобен трупу. И буквально здесь говорит цвет вот этого всадника, цвет буквально, в русском языке бледный, буквально бледно-зеленый, то есть трупный цвет такой. То есть идет смерть за ним. Теперь пятая печать. Пятая печать, братья, тоже вот некоторые толкуют, и декламация как-то была там в отношении убиенных, вроде, значит, под жертвенником. Но что здесь говорится? Вот обрати внимание, что здесь говорится, на некоторые детали. Когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: «Доколе, владыка святой и истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Обратите внимание. Они о чем говорят? Те, которые их убили, еще живут. Это их современники. «Доколе, владыка святой и истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Это речь идет, это не то, что там некоторые считают, вот это все, которые за все века убили. Нет, это только убитые за период, когда церковь будет восхищена, и оставшиеся в живых верующие, их будут убивать, их будут просто истреблять. Их будут истреблять, и это истребление коснется очень многих. И вот это души убиенных за Слово Божие, и они, Иоанн видит их под жертвенником. И что же? «И даны были каждому из них одежды белые, и сказано, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число». Декламация так называла, дополнит число. Но здесь дополнит число, это здесь, обратите внимание, это не века, не все времена. Здесь современники живут, а они взывают. Еще вопрос, почему они говорят о мщении? Если они христиане, они должны прощать. Но имейте в виду, что они сейчас эти взывают в духе своего царя. Сейчас идет мщение. Время благодати кончилось. Теперь идет мщение, и они в согласии со своим царем. Кроме того, знаете, оно в Новом Завете написано: праведно пред Богом вам воздать, то есть, который вас, значит, воздать скорбью, как? Оскорбляющим вас. Правильно, пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью. Это пред Богом правильно, это справедливость. Время благодати кончилось, все, которые Господь влек, вы не захотели, Писание говорит, и как они не приняли любви истины для своего спасения, за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все неверующие истине, но возлюбившие неправду. Таким образом, мы видим, что здесь остались люди, которые, собственно, теперь убивают верующих, но это собственно, кто убивает верующих? Это лжецерковь убивает, которая сидит на багряном коне, и которая на звере багряном, имеющей имена богохульные, потом мы увидим этот, вы знаете, когда началось, сейчас уже что-то я не слышу об этом, а когда еще вот-вот начнется евро, то евро, знаете, какой был? Значит, на одной стороне, значит, море, зверь и женщина. Это на одной стороне евро было. Ну, тогда говорили, ну, это легенда, евро – это Европа, то есть это женщина – это Европа, мол, то другое. А на самом деле это уже как раз вот предзнаменование было того, что здесь написано. Вот эта женщина, это блудница, которая сидит на царе Багряном, то есть на звере Багряном, и имена богохульные и так далее. То есть эта лжецерковь опирается на мирскую власть, она убивает всех вот этих верующих. То, о чем я говорил, вот если ты теперь наш, теперь убивай своих. Вот это как раз таких, это время и наступило. Дальше. Начинают здесь шестая печать, сверхъестественные потрясения. И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение. И солнце стало мрачно, как власяница, и луна сделалась, как кровь. Власяница – это из конского волоса сделана такая одежда, и такая вот темного. И луна сделалась, как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. Помните, в послании к евреям написано, еще раз потрясу не только землю, но и небо. И цари земные, вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный, скрылись в пещеры и ущелья гор. И говорят горам и холмам, и камням, падите на нас и покройте нас от лица сидящего на престоле от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять? Братья, вопрос, кто может устоять? Седьмая глава отвечает на этот вопрос, кто может устоять? Значит, братья, прежде чем нам идти дальше, нам надо обратиться к книге Даниила и посмотреть на то, как Библия, она трактует период великой скорби, даже во времени. Надо сказать, что для церкви Бог время не установил. Для израильского народа всегда времена. Вот сказал на 70 лет Вавилон. Даниил посчитал по пророчеству Иеремии, 70 лет прошло и молится. И Бог освобождает. То есть для израильского народа всегда были времена и сроки. Для язычников не было. Вот в книге Бакмельдера, сегодня мы немножко говорили, если это книга, там, значит, такая картина. Значит, пророк стоит, смотрит, и глаза его простираются вперед. Он от теперешнего времени сразу видит будущее. А здесь низина такая. Ну, там нарисована обычная церковь. Ну, смысл такая, что пророки пророчествовали, и они периода церкви не видели, для них он был скрыт. Они сразу после пророчества своего, они видели уже тысячелетнее царство. И когда мы читаем Исаию, Иеремию, мы видим, что очень много пророчества такого доброго, когда уже то, что в тысячелетнем царстве будет. А церковь, сколько она будет длиться, они не видели, от них это скрыто было. Апостол Петр говорит, и вот им было открыто то, что не им самим, а нам служило то, что благовествование Христово. И еще Павел говорит, тайну, сокрытую от веков и родов. Никто не мог знать, ни ангела на небе, что церковь была тайна. И вот сейчас мы живем в этой церкви, но этот период заканчивается, и начинает снова период сроков. И я читаю, открывайте Даниила, 9 главу. Значит, 9 глава – это покаяние Даниила, и чтобы прочитать его молитву покаяния, нужно несколько минут, чтобы прочитать молитву его покаяния. Несколько минут надо читать. И вот удивительно, что пока он молится, а ответ так быстро пришел, что ангел пришел и ждет, когда он хочет молиться. И вот я читаю. Значит, молитва 9 главы – это Даниил молится, как раз вот покаяние. И читайте, начиная с 21 стиха. Кто-то читайте.
«Когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы и вразумлял меня, говорил со мною и сказал, «Даниил, теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению». В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желания. Итак.
Вот обратите внимание, в начале моления вышло слово, и уже был послан ангел. Теперь он ждет, пока молитву кончит, и тогда говорит.
Итак, вникни в слово и уразуми видение. 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был святой святых. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения». И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательно предопределенная гибель постигнет опустошителя.
Значит, братья, со времени, как выйдет повеление восстановления храма, должно всего быть 70 седьмин, определены для народа твоего и святого храма. Значит, что произошло, когда Господь... во-первых, вот эти первые года, тут написано, что будут восстановлены в трудные времена. Это времена Ездры и Неемии. Восстановлен был город и святилище, и храм был восстановлен. Вы видите, какие это были трудные времена. Затем наступило еще 69, то есть 62 седьмины по 7 лет. И написано так, по истечении 62 седьмин, то есть фактически 69 седьмин, там впереди еще 7, предан будет смерти Христос и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения. И до конца войны будут опустошения. Значит, император Тит в 70-м году подступил к Иерусалиму и разрушил его. Он очень хотел сохранить храм. Но воины один стал на другого и кинул в маленькую щель, кинул факел. А там как раз были дрова для жертвенника. Это сухие были. Они быстро загорелись. И несмотря на то, что Тит предпринял, чтобы как-то храм сохранить, потушить, ничего уже не вышло. Почему Христос сказал даже, что камня на камне не останется? Расплавилось золото. И между камнями разлилось, и кто хотел золото, раздирали камни, чтобы камня на камне не осталось. То есть все исполнилось. После чего это исполнилось? Где-то примерно в 68-м году Иакова, епископа Иерусалимского, и который председательствовал на апостольском соборе, он очень был влиятельный, и его попытались, чтобы он как-то к евреям сказал речь. А он использовал, ну, к евреям, всех собрали евреев, а он стал им проповедовать Христа. Настолько эти, значит, евреи были обозлены, что они сбросили с храма, но он еще был живой. Потом один там валяльщик сукна, у него толстая палка такая была, он разморжил голову ему. И, в общем, так Иаков, его называли благочестивый. Иаков был святой человек, очень уважаемый был. Его убили. И вот Иосиф Флавий пишет, что именно за смерть Иакова вскоре было и вот это постигло. Но это просто по времени. А так-то оно еще Христос предсказал. И вот когда этот Иерусалим был взят, там было... Они долго сопротивлялись, да, а перед этим Бог сделал так. Бог же предсказал, что когда увидите Иерусалим окруженный войсками, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. И кто в городе, выходи из него и не входи. Так вот, христиане-то знали. На время Бог так сделал, что, значит, осада была снята. В это время все христиане оттуда вышли. И на противоположном берегу Иордана, там есть маленький город Пела, они там были все спасены. А потом они снова сошли, и город... не хватало крестов. Галилейское озеро потом было кровью залито и в самом городе. И помните, было пророчество такое, и не будет покупающих, будут продавать. 100 000 было продано в рабы, это по истории Флавия, по Иосифу Флавию, и где-то 1 000 000 было убито. Вот настолько это было все опустошено. Это был день мщения. А Христос, помните, когда плачет и говорит... Значит, Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камни побивающих, посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать птенцов, детей твоих, как птица птенцов, под крылья свои, и вы не захотели. И вот теперь это теперь произошло. Это вот это пророчество здесь Даниила. И утвердит завет для многих одна седьмина. Христа, Христос был убит, 70-я седьмина отодвинулась. Часы израильского народа остановились, и они стоят до сих пор. И как только Христос возьмет церковь свою, когда Он закончит, будут пущены часы израильского народа. И что произойдет? Что в этом семилетии должно произойти? А в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. То есть, будет построен храм, в храме будет жертвоприношение. Кстати, я читал в одной информации, что жертвоприношения в Израиле уже начались. На основании того, что когда-то Давид приносил жертвы не только в храме, и поэтому они сейчас уже жертвоприношения начались. Храма пока нет. На крыле храма мерзость запустения. Что это будет? Если взять наперед, забежать по 13 главе Откровения, там говорится, и дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. По-видимому, здесь что-то такое произойдет, что в мертвый образ будет вдохнут живой дух Антихриста. Этот теперь образ начнет говорить, что убиваем был всякий, то есть это чудо, люди будут восторжены, и что вот это теперь новое существо, это, собственно, дракон, который сатана Антихристу дал вот эту власть, и теперь, значит, потом еще там лжепророк, но мы потом коснемся. Так что здесь вот это мерзость запустения будет в половине седьмины. Сейчас для нас что важно? Нам видеть, что седьмина разделена ровно пополам. И мы не раз в Откровении встретимся с такими. И дано было ему пророчество 1260 дней. Это 3,5 года. Или же время времен и полвремени. Год, 2 года и полгода. Или же 42 месяца. То есть, все в Откровении по числам здесь, то есть, по времени оно часто здесь указано. Так что, нам надо вот что отметить, что как только произошло восхищение церкви, начала работать 70-я седьмина. И теперь, что происходит в начале седьмины, что происходит в середине седьмины и что происходит в конце седьмины. Так вот, 7 глава, она отвечает на вопрос, кто будет спасен, то есть, кто может устоять, так точнее, кто может устоять. И вот 7 глава описывает две категории людей. Это евреев, остаток, запечатленный, 144 тысячи, и великое множество людей, которого никто не мог перечесть, которые пришли от великой скорби. То есть то, что под жертвенником души убиенных Иоанн видит, теперь они уже все собрались. Об этом описывает 7 глава. Ну, собственно, 7 глава, начало, описывает запечатление 144 тысяч, то есть из каждого колена по 12 тысяч. Обратите внимание вот что. «И после сего видели я четырех ангелов, стоявших на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца, имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». У Бога число запечатленных определено, все они из израильского народа, то, что свидетели Иеговы там говорят, это все натяжки. Они все будут из евреев. Причем, обратите внимание, Бог будет своих запечатлевать. У нас один был, вернее, брат-старец, он теперь уже отошел в вечность, а он сам молодой был, в то время работал один из Армении, благовестник, армянин. Он говорил так, по-моему, Патвакан Троянц, он говорил, что сатана как обезьяна, у него ничего своего нет, что видит у Бога, то и себе делает. Бог запечатлевает, он себе запечатлевает. Бог Троицу, он себе Троицу делает. То есть мы видим, что здесь происходит, Бог запечатлевает своих. И эти 144 тысячи евреев, у них определенное назначение. В это же время будут еще два свидетеля, Илья и Енох, будут здесь проповедовать. Эти 144 тысячи, то есть церковь будет восхищена, но эти еще будут среди евреев обращать их к Богу. И большая часть евреев, она к Богу обратится. Будет кому? Часть евреев примет Антихриста, потому что, помните, Христос сказал, «Я пришел во имя свое, во имя мое, и меня не, во имя Отца моего, и меня не принимаете, а придет во имя свое, и его примите». Да, и вот это пророчество исполнится, что Антихриста часть израильского народа примет. Ну, это мы потом немножко поговорим. Пока мы говорим о запечатлении этого остатка, который работает среди своего народа. Кроме того, вторая категория людей – это великое множество, которого никто не мог перечесть, и всех. Обратите внимание, здесь и мексиканцы, и негры, и ингуши, и осетины, и ненцы, и все народы. Со всех народов, со всех племен, колен, народов, языков стояло пред престолом и пред ангелом. Обратите внимание, вот разница. А то мы иногда поем с ветвями пальм на головах, с золотым венцом. Как начинается гимн? Ну, в общем так. Ну, короче говоря, в этом гимне так поем. С венцом на голове, золотым венцом на голове, с ветвями пальм. Ну, будем мы. Во-первых, в новом сборнике это уже переделано, догматика не соответствует. Обратите внимание, где церковь, увенчанная, сидит на престоле. Кто здесь? Во-первых, они стоят. Во-вторых, о венцах ничего нет. У них всего-навсего что? Пальмовая веточка и белые одежды. Белые одежды, без чего нельзя быть на небе. И пальмовая веточка – символ мира. Что они восклицают? У них одно на уме. И восклицали громким голосом «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле Иоанну». Они спасены. Вот в этом огне великой скорби они оттуда вышли. И их, так сказать, радость. Они спасены. А теперь они «Спасение Богу нашему» они восклицают. «И все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои, поклонились Богу». Итак, мы видим, что была увенчанная церковь, вокруг стояли ангелы, да? Теперь ангелы подвинулись, и теперь уступили место, тут еще есть вот это великое множество всех племен, колен, народов, языков. Иоанн видит их, да, они восклицают, да, все ангелы стояли вокруг престола и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря: «Аминь, благословение, слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков». ангелы теперь радуются, они подвинулись, они теперь вот этим великому множеству, которые пришли, они теперь радуются. Теперь, начав речь, один из старцев, у старца всегда такая душепопечительная роль. Один из старцев спрашивает, спросил меня, сие облеченные в белой одежде, кто и откуда пришли? Он в них смотрится, смотрится, там ни Иоанна, то есть ни Петра нету, ни апостолов, никого он там среди них не знает. Поэтому, когда иногда проповедуют сейчас, вот, братья и сестры, великое множество, и читает церковь, это великое множество, здесь он никого из церкви не знает. Говорит, я, говорит, не знаю, кто там. Что он говорит? Все облеченные в белой одежды, кто и откуда пришли? Я сказал ему, ты знаешь, господин, и сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и белили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне пред престолом, не на престоле, а перед престолом, и служат ему день и ночь в храме его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, не будет палить их солнце никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Итак, мы видим, что 7 глава, две категории здесь людей, которые могут устоять. Это запечатленные 144 тысячи и которые пришли от великой скорби. По-видимому, какой-то период после, после, когда возьмется церковь, будут еще убивать и тех, кто еще сохранят, ну, сохранят жизнь, и которые, ну, понятно, что верующие, которые ожидали, ну, представьте себе, ожидали, теперь видят, что другие восхитились, а нет, они теперь обретут какую-то смелость и будут теперь защищать себя. Но, братья, они не захотят отречься, поэтому они будут умерщвлены. Братья, ну, опасно вот что. Мама моя говорила, она у меня 11-го года, в 31-м году в Омске крещение принимала, умерла в 93-м году. И вот она говорит, в ее время там кто-то говорил, я покаюсь, когда будет град величиной с талант падать. Кто-то говорит, я покаюсь, сейчас живу как, ну, вот когда уже на великой скорби, я тогда уже покаюсь. Братья, поздно, поздно. Там только еще кто остался, не был готов, здесь они будут убиты, а новое покаяние, братья, тут трудно понять, потому что тут говорится, что вот на всей земле, Захарий, прочту это место, 13 глава, и будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней, и веду эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя мое, и я услышу их и скажу, это мой народ, и они скажут, Господь Бог мой. То это оставшиеся народы, с которыми мы потом встретимся перед престолом славы на земле. Итак, мы подошли к 8 главе. Собственно, по периодам, если что в первой седьмине происходит? Происходит, Израиль возвращается в свою страну. Значит, найдите место Писания, Иеремия 16 глава 16 стих, Иеремия 31 глава. Так, давайте, братья, кто найдет? Иеремия 16 глава 16 стих, Иеремия 31 глава 12 стих. Храм будет постановлен, Израиль примет лжемессию. Я это место Писания уже приводил. А если иной, кто придет во имя мое, его примите. Так, читаем.
16:16. «Вот я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и будут ловить их. А потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы, и со всякого холма, и из ущелий скал».
И 31 глава, 10 стих.
«Слушайте слово Господне, народы, и возвестите островам отдаленным, и скажите, кто рассеял Израиля, тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стадо свое».
Написано еще в другом месте, до одного, все евреи, а сегодня их, скажем, одно время писали, в Нью-Йорке евреи больше, чем во всем Израиле, сегодня их еще здесь есть. Кто-то даже говорил так, что, ну вот, как евреи пойдут, так надо будет отсюда уезжать, потому что уже тут уже будет трудно, да. Кто-то на это смотрит. Братья, во всяком случае, все евреи должны быть собраны. Кстати, у нас была статья в «Известиях», что Америка вся, в общем, ну, в смысле, у ней ни товаров сейчас нет. Она, собственно, упадет в своем значении, она упадет. И, можно сказать, сегодня Америка самая большая должница в мире, самая большая должница. Как-то тут построено так, что не поймешь ничего. Но, во всяком случае, нам что одно? Одно ясно, что весь Израиль должен быть собран. Израиль соберется, в великую скорбь должен встретить уже в своей стране. Дальше. Антихрист первую половину седьмины, он царствует, то есть он уже сейчас пишет, что Иерусалим будет мировая столица, но он не открывается. Пятую страницу. По словам Соловьева, он располагает к себе народные массы лестью, набросив блестящий покров добра и правды на тайну беззакония. Небывалый гений, величественный благодетель человечества, осуществивший всеобщее равноправие и мировое владычество. Лжецерковь, великая блудница, участвует в истреблении христиан. Запечатление, значит, 144 тысячи, здесь без Дана. Из данного колена никто не запечатлен здесь. А в Тысячелетнем Царстве, по Иезекиилю 48 глава, без Манасии будет. Но это кто будет читать и исследовать. Затем в это время здесь два свидетеля. Два свидетеля будут. Это 11 глава, с 3 по... Кстати, Тертуллиан жил 2-3 век. Он уже тогда толковал, что это Илья и Енох будет. Хотя сегодня есть толкуют, что это Моисей и Илья. Другие говорят, что Енох Илья. Но, говорю, Тертуллиан уже тогда толковал. Пророчествует 1260 дней. О чем они пророчествуют? О судах, о пришествии Антихриста, о семи чашах гнева и о третьем горе. Значит, шестая печать – это землетрясение, седьмая – это видение. Множество людей мы с вами только что прошли. Давайте остановимся вот на 11 главе, с 3 по 13 стих.
Вот эти люди, о которых в 6 главе говорится и в 7, это разные или это одни и те же? Вот в 6 главе написано: «Я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое имели». И вот в 7 главе вот это великое множество, о котором старец спросил, кто и откуда пришли? Сии, облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли?
Одни и те же люди, одни и те же. Просто те еще не собрались, а здесь они уже все собрались. Так, брат, вы говорили тоже вопрос. Наверное, уже эти 5 минут теперь, может быть, на вопросы. Тут еще вот есть. Когда будет церковь восхищена? До великой скорби, в середине или в конце великой скорби? Братья, ну, сейчас много появилось учений. Одни говорят, в середине великой скорби, другие в начале. Я, например, вам скажу, вот брат Миша знает, Шемигонов у нас там в Черкесске жил. Он толковал, что пришествие Христа будет в середине великой скорби. Как он говорил, ну, это еще были те годы 80-е, он говорил, в 97-м году, и до этого назначал в 83-м году, Христос придет. Как он говорил? Он говорил так, что Христос придет за церковью в Аравийскую пустыню и в середине великой скорби. И все, значит, полетят туда. Регистрированные, говорит, это разумные, а отделенные – это неразумные. Почему? Потому что отделенные не регистрированы, им самолетов не дадут, а регистрированным самолеты дадут, и они полетят в Аравийскую пустыню. Вот его толкование. Так, да, помнишь? Вот.
Знаете, написано есть, в Откровении есть место написано, где сказано, что никто не знает, кроме Сына. На день и тот он заготовил. Помните, там мысль такая? И он говорит, вот видите, значит, Бог знает этот день, и сатана знает, раз на день он заготовил для битвы, там, приготовился. Помните, на день и час там место?
Ну да.
Ну, а я сижу, говорю, Дмитрий Федорович, я не понимаю, как. Сатана знает, Христос не знает, только Бог знает не ангелы, а знает сатана и вы. Вы что, сговорились там с ним? Он меня чуть не побил там.
Братья, таких толкователей, сколько их было и сейчас есть. Например, в нашей местности появился один брат. Вроде неплохой проповедник, там одни сестры. Ну, раз один брат, у нас кто руководит? Ну, тот брат, который среди сестер, да, руководящий. И вдруг стал толковать, наши братья заинтересовались и решили собраться братским составом. И там даже с нескольких общин, он так окинул всех взглядом и говорит, как вы счастливы, как вас любит Бог. Сегодня вы услышите то, что никогда не слыхали. И стал толковать, что местописание с тех пор, как появится серп на жатве, а отсчитай себе 7 седьмин. Значит, серп на гербе появился в Советском Союзе в 23-м году, плюс 49 лет, в 72-м году придет Христос. И вот это вот он толкует, братья послушали его и говорили, и говорят, одно ты правда сказал, мы такого никогда не слыхали. Ну и пришлось его потом отлучать. Братья, вот таких толкователей сейчас тоже толкуют, но оно больше и больше как-то входит. В середине, в конце Великой Скорби, братья, ну большинство, мы все придерживаемся, что Христос придет в начале Великой Скорби. Почему? Вот у кого из вас, может быть, даже здесь есть кто-то с собой вот такого цвета, толкование... Откровение, да? Вот там толкование новозаветных посланий Откровения, вот такого цвета красная книжица. Там Харчла, он собиратель, собственно. И вот он там пишет, и грамматически, и по смыслу, вот это местописание, и как ты сохранил слово терпение мое, то я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. От годины, не в годину искушения я тебя сохраню, а от годины искушения сохраню. Вот он говорит и по смыслу, и грамматически, так вот даже по-гречески, когда толкуешь, что там, и речь идет, что я тебя спасу от годины искушения. То есть, прежде чем наступит великая скорбь, церковь будет спасена. Ну, это ответ на вопрос.